хотите не старше включить на тему нашей современной российской политики. В качестве эксперта, гостя нашего города, выступит Петр Рябов, философ, историк, кандидат философских наук, участник движения «Автономное действие», анархист. Вместе с ним в аудитории находится Ольга Мирясова, аспирант психологических наук. Вот, в случае необходимости, я думаю, поддержит Петра. Дискуссия будет устраиваться таким образом, что примерно около часа будет выступление. По возможности хотелось бы, чтобы оно не прерывалось репликами и вопросами. И как бы все эти реплики и вопросы были перенесены на вторую часть нашей дискуссии. Вот. И ну, надеюсь на взаимоуважение. Особенно к вам. Надеюсь.
Почему особенно ко мне?
Ну, вы первый.
Я за дисциплину, просто у меня вопрос.
Отлично, вот. Мы тоже за дисциплину, поэтому я сегодня выступаю в качестве модератора. Буду жестко модерировать все реплики из зала. Пожалуйста, дождитесь.
Мы же анархисты. Это...
Мы анархисты, народ плечистый. Начинаем.
Так, ну я надеюсь обойтись без микрофона, да, надеюсь, меня слышно более или менее, да? Не очень.
Лучше с микрофона, потому что кто-то ходит по залу еще, тоже хочет послушать. Но стесняется присоединиться.
Так, так лучше слышно?
А. Я сейчас включу, если его лучше будет слышать.
Как?
Да, включен.
Включен?
Включен, просто здесь не будет слышать. Вот если прям делать, говорить.
Ага, хорошо. Итак, как меня уже представили, я, с одной стороны, являюсь философом и историком, исследователем анархизма, с другой стороны, я сам участвую в анархистском движении, и поэтому могу рассказывать об анархизме с обеих этих сторон. И, как уже сказал Артем, я думаю, что мое выступление не будет слишком долгим, не будет носить характер лекции. Вот сказали, будет это дискуссия или выступление. Я думаю, и то, и другое. То есть, я надеюсь, что останется время и для ваших вопросов, и для ваших реплик. Но, тем не менее, тема сформулирована, как уже было сказано, анархизм в современной российской политике. Анархисты в современной российской политике. Эта тема сразу же нуждается в нескольких пояснениях. Во-первых, звучит странно само словосочетание «современная российская политика», потому что, ну какая же может быть политика, когда, собственно говоря, вся территория политическая зачищена, когда все реальные оппозиционные силы маргинализированы, когда единственная и главная партия власти, Единая Россия, все больше напоминает КПСС, в том смысле, что она, конечно, не является никакой политической партией, а является, скорее, корпорацией чиновников. И, в общем, говорить о политической жизни достаточно сложно, а несколько других политических партий, которые еще допускаются на арене, они выступают в роли таких статистов и, скорее, имитируют какую-то активность. Но, тем не менее, все-таки политическая жизнь есть, пусть очень маргинализированная, пусть такая загнанная в какие-то очень скромные рамки. И как раз в такой жизни анархисты играют очень важную роль. Второй вопрос встает, а вообще, что такое российские анархисты? Ведь мы привыкли, что есть только то, что показывают по телевизору, о чем передают по радио, а то, чего нет по телевизору, чего нет в газетах больших, центральных, чего нет по радио, того нет и в природе, того и не существует нигде. А если, скажем, анархисты времен перестройки 87-го, 89-го, 90-х годов реально присутствовали в масс-медиа, о них охотно писали газеты, показывало телевидение, то сейчас об анархистах практически умалчивают, изредка упоминают сквозь зубы, а когда необходимо о них сказать, то используют какие-то эвфемизмы, например, радикальные экологи, антифашисты, молодежные группы, то есть контролируемые тотально СМИ. Естественно, слово «анархизм» не любят, в сколько-нибудь положительном контексте упоминать никак, конечно, страшилку и ругательство. И несмотря на то, что, казалось бы, анархисты отсутствуют в СМИ, они, тем не менее, существуют, о них, собственно, и пойдет речь. Ну и, наконец, третье пояснение. Даже, значит, если мы будем исходить из того, что анархисты есть, встает вопрос, анархисты в политике. Как соотносятся эти понятия, анархизм и политика? Дело в том, что анархизм, по своей сути, это учение не то чтобы аполитическое, а скорее антиполитическое. Потому что если понимать под политикой борьбу за власть, стремление к захвату власти, участие в выборах и так далее, то анархизм, как известно, все это отрицает. Анархисты в выборах не участвуют, они стремятся просто радикально поменять существующую систему. Поэтому, конечно, говорить о политике я буду очень условно, в очень широком смысле слова, шире, чем обычно понимают политологи, как просто сферу властных отношений. То есть речь пойдет, может быть, не столько о политике в таком узком смысле слова, как борьба за власть или против власти, а как вообще о сфере социальных отношений, о сфере общественной жизни в самом широком смысле этого слова. Ну, а после этих трех таких вступительных оговорок я хотел бы буквально несколько слов сказать о том, что такое анархизм. Конечно же, читать какие-то большие лекции о философии анархизма, об истории анархизма сейчас, наверное, нет смысла. Если будут какие-то вопросы, я готов на них ответить. Я думаю, что собравшиеся здесь люди имеют какое-то представление об анархизме. Но все-таки несколько слов, чтобы тоже договориться, что называется, о каких-то базовых понятиях, сказать надо. Прежде всего, конечно же, анархизм не та карикатура, которая рисуется чаще всего на него. Это не погромщик, это не хаос, это не мечтатель, который мечтает о чем-то недостижимом. Анархизм – это мощная традиция в культуре, в мысли, в социальной истории. Анархизму около 200 лет, и с ним связаны самые яркие эпизоды истории 19-20 веков. Напомню только такие события, как Парижская коммуна, в которой анархисты сыграли важную роль, как Российская революция 17-21 годов, как Испанская революция, как события 68 года. Но есть очень много эпизодов истории анархизма, я тоже не буду сейчас подробно на каждом из них останавливаться, которые менее известны, чем, например, Махновщина. Это, наверное, не каждый человек знает, что день 1 мая, день международной солидарности трудящихся, напрямую связан с анархизмом. Это день отмечается борьбой за права трудящихся в память о казненных в Чикаго анархистах, боровшихся за 8-часовой рабочий день. Тот 8-часовой рабочий день, который мы считаем чем-то естественным, и за который рабочие очень долго боролись. Или, скажем, всем известная песня «Интернационал», которая одно время даже была гимном СССР и была гимном правящей в СССР партии. Но мало кто знает, что Эжен Потье, автор этой песни, и парижский коммунар, тоже был анархистом. А уж когда скажешь человеку, что такие известные люди, как Лев Николаевич Толстой, или Ярослав Гашек, или Франц Кафка, или Оскар Уайльд, можно продолжать ряд этих писателей, художников, так или иначе симпатизировали анархизму, или как Гашек, просто были анархистами, то сразу же образ анархиста-погромщика рассеивается. Но и поскольку сами анархисты говорят, что анархия – это не хаос, а это просто иная организация общества. Организация общества на невластных отношениях, без иерархии, без вертикали, без эксплуатации, без принуждения. И, соответственно, в этом смысле анархисты находят истоки анархизма, истоки анархических устремлений в самых разных эпохах. Опять же, перечислю их только через запятую. Вполне можно говорить о каких-то анархических тенденциях в древнегреческом полисе, в котором все решалось прямой демократией, или в нашем Древнем Новгороде, или в Исландии, которая много веков существовала как общество без государства, где все решалось на народных собраниях, тингах, в средневековой общине, в израильских кибуцах, в индийском Ауравиле, в толстовских коммунах. То есть, когда говорят, что анархия – это какая-то выдумка кабинетных теоретиков, что невозможные отношения без власти, без принуждения, основанные на равных отношениях, равноправных отношениях, это неправда. Вот, реально, таких примеров можно продолжать очень много. Но, повторяю, моей целью не является сейчас систематическое изложение истории анархизма, его философии, перечисление всех его теоретиков и всех событий. Единственной целью, с которой я все это сейчас привел, было показать, что анархия – это не выдумка, не утопия, не хаос, это нечто совсем другое. Но как же быть с известной фразой, которую все слышали, даже те, кто ничего не знает об анархизме, «Анархия – мать порядка». Разве это не издевательство? Разве это не насмешка? Нет. Эта фраза – почти дословная цитата одного из основателей анархизма, Пьера Жозефа Прудона, который высказал мысль, в общем-то, предельно серьезную и предельно важную, и надо в нее вдуматься. Когда он говорил об анархии, он говорил о свободе, о равенстве. И в этой связи любой порядок, основанный не на свободе, будет порядком принудительным, порядком из-под палки, порядком казармы, а поэтому это будет уже не порядок, а хаос, и поэтому правильнее говорить о государственническом хаосе и об анархическом порядке. Только это порядок осознанный, добровольный, основанный на свободном договоре. Вот. И это один из самых ложных стереотипов в отношении анархизма, что это хаос, дестрой, разрушение и так далее. Это ни в коем случае не так. Но есть другой стереотип, на котором основываются часто страхи обывателей в отношении анархизма, тот, что государство и общество – это одно и то же. На самом деле это, конечно, не так. На самом деле общество вполне может существовать и без государства, как тысячи лет люди существовали до государства, или помимо, или вопреки государству. И как сказал один американский анархист, государство и общество – это одно и то же, в том же смысле, в каком одно и то же волк, который съел ягненка, и ягненок, которого съел волк. Конечно, государство может поглотить общество, как это было, скажем, в СССР в 20 веке, уничтожить его, растворить или в других тоталитарных режимах, но, в принципе, это обычно не так. И как раз государство без общества невозможно, а вот общество без государства очень даже. Ну, скажу еще два слова о том, что особо сильная традиция анархизма в самом разном смысле, в духовном, социальном, политическом у нас в России. Не случайно именно Россия породила трех великих классиков анархизма, Бакунина, Кропоткина и Толстого. И здесь имело место Махновское движение и восстание средневековой вольницы, подобной Разинскому, под лозунгом абсолютной свободы. И традиция анархизма в России была всегда сильна, именно потому что было сильно то, против чего анархизм сражался, против деспотизма государства, против подавления личности. Действие рождает противодействие, и в России всегда существовал, наряду со страшным деспотизмом, со времен самодержавия и при большевиках, противоположное стремление к свободе личности, к освобождению от государственного гнета. Скажем, такой философ, который симпатизировал анархизму, хотя не вполне можно его назвать им, Николай Бердяев, иногда он называл себя мистическим анархистом, в разных своих работах говорит, что Россия самая анархическая страна в мире, и все крупные русские мыслители, философы так или иначе тяготели к анархизму. Даже если это некоторое преувеличение, сама эта констатация Бердяева существенна. И можно продолжать эту традицию, вплоть до знаменитого поэта-диссидента Юрия Голанского, который написал поэму, в которой были такие слова: «Идите и доломайте гнилую тюрьму государства». То есть государство в России всегда страшно давлело над личностью, и анархизм возникал как реакция на этот гнет. Но еще буквально несколько слов об основных постулатах анархизма. Я уже сказал, что анархизм предполагает не централизацию, а федерацию, не принуждение, а свободный договор, не вертикаль власти, а горизонталь общества. Какой-то огромный бюрократический аппарат, и пусть даже основанный на представительной демократии, выборах, парламентах, а демократию прямую, такую, как в древнегреческом полисе или в Древнем Новгороде, когда люди непосредственно решают все свои вопросы. То есть, повторяю, речь идет не вовсе ни о какой выдумке, а о том, что реально присутствовало в мировой истории. И в этом смысле я хотел бы привести два высказывания одного известного в прошлом, хотя сейчас, к сожалению, полузабытого русского анархиста, начала 20 века Алексея Алексеевича Борового, который сказал, что анархизм – это философия пробудившегося человека, то есть это философия бунта, философия сопротивления, философия личности, философия свободы. И у него было другое выражение, что анархизм – это романтическое учение с реалистической тактикой. Мне кажется, важны обе составляющие. Да, анархизм романтичен, он мечтает, он стремиться к осуществлению своей утопии, об этой утопии я еще скажу. С другой стороны, он реалистичен, потому что он смотрит, что есть в жизни, из того, к чему он стремится, как это развить, как это вырастить. Он стремится к соответствию целей и средств, он говорит о том, что нельзя достичь свободы через несвободу, через диктатуру, через власть. И в этой связи можно вспомнить замечательную критику, например, Бакунина Маркса, потому что Маркс говорил, что да, мы тоже, как и анархисты, против государства, но через диктатуру пролетариата, через государствление всего общества мы придем к уничтожению государства. Бакунин говорил, что диктатура не может быть диктатурой временной, она всегда стремится себя увековечить, и уничтожив существующую классовую структуру общества, помещиков, капиталистов, но передав все государству, мы просто создадим, как писал Бакунин, красную бюрократию, новый правящий класс, который сядет на шею народа вместо предыдущих классов. Как мы знаем, этот прогноз оказался очень правдивым и очень реалистическим. И я упомянул еще одно важное слово в связи с анархизмом, и это нас приближает уже к непосредственной теме, к разговору о современном анархизме в России и во всем мире, это слово «утопия». Действительно, одно из главных обвинений, которые бросают в лицо анархистам, это утопизм. Но мне кажется, что само слово «утопия» нуждается в реабилитации. Одна из самых главных проблем современного общества – то, что люди разучились мечтать, разучились пытаться представить себе какую-то альтернативу существующим отношениям. Для анархистов, пожалуй, последнее, что я скажу в связи с общей теорией анархизма, очень важная мысль о тождестве власти и эксплуатации. Анархисты говорят, что власть и эксплуатация, власть и собственность – это два взаимосвязанных отношения. Власть принуждает человека к труду, а эксплуатация поддерживает власть. И то, и другое – разные формы насилия, и они могут быть уничтожены только вместе. Нельзя уничтожить эксплуатацию без уничтожения власти, нельзя уничтожить власть без уничтожения эксплуатации. А современное общество, как бы оно ни называлось, в разных своих формах, на Востоке, на Западе, оно, конечно, как ни крути, общество эксплуататорское, общество государственное, общество, в котором царствует не свобода, а принуждение, не солидарность, а конкуренция, не творчество, а потребительские идеалы, не личность, а массовая культура. И в этой связи анархизм, который провозглашает вот эти вот идеалы, творчество, свобода, солидарность, он, конечно, оказывается утопическим. Но, повторяю, утопию надо реабилитировать. Во-первых, потому что никто не может сказать, такого не было, значит, такого не может быть никогда. А если бы вы сказали древним грекам, что рабства когда-нибудь не будет, они бы очень удивились. Они бы сказали, что вы утописты. Если бы вы сказали людоедам каменного века, что можно жить без людоедства, они бы тоже очень удивились и сказали, что людоедство – это что-то естественное. Также для нас с вами естественно государство, эксплуатация, классовое угнетение и так далее. Даже если представить себе, что это вечно, это не значит, что оно перестает быть злом, и что с этим нельзя никак бороться. Более того, по моему убеждению, современное человечество действительно переживает глубокий кризис. Весь 20 век прошел под знаком кризиса. Это две мировых войны, тоталитарные режимы, экологическая угроза, ядерная война, которая висит над человечеством. И другие кризисы, межэтнические столкновения, усиление технократических тенденций, когда человек превращается в робота, когда от человека все меньше зависит. И, скажем, нынешний кризис, финансовый кризис последних полутора лет, яркое тому подтверждение. И вот такие кризисы, они показывают нам тупиковость этой системы и заставляют людей, даже людей обычно инертных, конформистски настроенных, задумываться, а может быть есть альтернатива, а может быть это общество несправедливо, бесчеловечно, идет к уничтожению человека и природы, а может быть есть выход из этого тупика. И как раз анархизм – это один из таких выходов. Я не говорю, что это единственный выход, но, на мой взгляд, один из лучших. Хотя, конечно, наверное, есть и другие выходы, тоже достаточно такие, которые мне не хотелось бы сейчас даже описывать. Но анархизм с его апелляцией к мечте, к свободе, к личности, к самоуправлению заставляет нас вспомнить один из знаменитых лозунгов 68-го года «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Утопия оказывается востребованной больше, чем так называемая реальная политика. Потому что реальная политика ведет в никуда, а мечта заставляет противопоставлять ужасной реальности некую альтернативу. И дело в том, что разные аспекты социального зла, по мнению анархистов, связаны между собой. Капитализм, государственная бюрократия, милитаризм, фашизм, разрушение природы, массовое сознание, массовая культура, потребительство и так далее. Одно тянет за собой другое, скажем, огромное общество, устроенное по принципу муравейника, урбанистическое, антиэкологическое, капиталистическое, порождает фашизм, порождает столкновение разных народов между собой, порождает войны, порождает разрушение природы и так далее. То есть одно тянет за собой другое. И тут возможна именно системная критика этого общества, системное предложение выйти за рамки этого тупика. И вот анархизм дает такой системный взгляд на это общество, дает некую систему альтернативу, системную мечту, которая позволяет говорить об альтернативности. И в этом связи анархизм – это не просто какая-то благая фраза, или какие-то музейные экспонаты, или какие-то добрые дяди и тети в прошлом, которые там, как Толстой, о чем-то таком хорошем мечтали. Это один из шансов человечества. Это одна из реальных возможностей. Но весь вопрос в том, может ли это воплотиться в реальную жизнь. Что касается, и теперь я, собственно, перейду к разговору о анархистах в современной России и о том, какую роль они играют в этой самой политике. После этих вступительных слов о самом понятии анархизма и о некоторых его базовых ценностях и его актуальности. Конечно же, анархистское движение существует во всем мире. Где-то оно более заметно, где-то менее заметно. Анархисты очень большую роль играют в движении, которое буржуазные СМИ несправедливо называют антиглобалистским. Это неудачное, чтобы не сказать, зловредное название, потому что из него может следовать, что антиглобалисты выступают против человеческого единства, против стирания государственных границ, но это не так. Антиглобалисты, точнее их было бы назвать альтерглобалистами, они предлагают другое человечество. Человечество без власти корпораций, без власти бюрократических государств. Конечно же, альтерглобалисты это не только анархисты, но анархисты играют в этом движении огромную роль, привносят в него свои методы, свои идеи. Скажем, весь мир заговорил об анархистах год назад, в декабре 2008 года, в связи с событиями в Греции, когда то, что казалось на периферии сознания, казалось, что анархисты – это какое-то далекое прошлое, музейная реликвия. Но, как мы знаем, когда полиция убила мальчика-анархиста, тысячи людей вышли на улицы Афин, начали нападать на полицию, дали отпор полицейскому государству и заставили поставить вопрос о полицейском терроре, который так актуален в России, не меньше, чем в Греции, по крайней мере. То есть они заставили говорить о себе. И эти тысячи людей, выступавших под черными знаменами анархизма, это уже не маргиналы, это уже не какое-то случайное мелкое событие. Анархисты в разных странах мира имеют более или менее многочисленные профсоюзы, например, в Испании, в Швеции, в некоторых других странах. Существует много анархистских изданий, федераций, существуют анархистские исследовательские центры. То есть анархизм, конечно, сейчас не так многочисленен, не так влиятелен, как 100 лет назад, когда анархисты играли решающую роль в русской или в испанской революции. И тем не менее он существует. Существует он и в России. Я не буду сейчас, опять же, если не будет специальных вопросов, если интересно, я об этом могу рассказать достаточно много, но скажу только, что в Советском еще Союзе анархисты появляются, начиная с 1987 года, после 50 лет, когда их по понятным причинам не было и быть не могло, большевики полностью уничтожили анархизм под корень, и с 1987 года начинается возрождение анархического движения. Оно прошло ряд этапов. Сначала бурно расцвело во время перестройки, когда возникла первая всесоюзная организация анархистов КАС, Конфедерация анархосиндикалистов, которая насчитывала сотни членов по всей стране, и анархисты пользовались большой популярностью, участвовали в разных движениях, в зеленом, профсоюзном. Потом, вместе с уходом Советского Союза, со сменой эпох, с наступлением дикого капитализма, анархизм тоже, как и все общественные движения, пережил глубокий кризис. 90-е годы были временем упадка анархического движения. И сейчас, 2000-е годы, время очень жесткое, чтобы не сказать, время закручивания гаек, ограничения политических свобод, когда, правда, есть интернет, как альтернативный канал общения и проявления свободы мысли. 2000-е годы стали годом нового подъема анархистского движения в России. Конечно, пока в абсолютных величинах оно очень невелико. Конечно же, сейчас это может быть сотни активистов по стране и несколько тысяч сочувствующих, но если учесть, что само общественное движение в России очень немногочисленно, то анархисты играют в нем огромную роль. Но прежде я хочу сказать еще несколько слов, прежде чем кратко описать то, как действуют анархисты, в каких сферах они работают. Я хотел бы сказать несколько слов об особенностях современного российского анархизма с точки зрения его, так сказать, человеческой составляющей, с точки зрения его мотивов, с точки зрения его идей. Во-первых, в центре современного российского анархизма стоит личность. Личности, которая, конечно, анархизм всегда высоко ставил личность, но 100 лет назад, когда существовало развитое общество, крестьянская община, рабочая солидарность, анархисты прежде всего апеллировали к этим массовым движениям. Сейчас этих массовых движений нет, и сейчас общество полуразрушено, чтобы не сказать совсем разрушено. Крестьянские общины нет, люди атомизированы, разобщены. И поэтому анархисты апеллируют к отдельным людям, которых не устраивает этот мир, не устраивает быть в нем марионетками, быть рабами, быть орудием в чужих руках. И эти отдельные люди объединяются в какие-то небольшие группки, субкультуры, кружки, начинают действовать. И таким образом тут важно сказать, что в центре современного анархизма стоит личность, из которой складывается некий социум и личный бунт, который перерастает в некое социальное движение. И особенность анархизма, я думаю, это понятно, состоит в том, что его нельзя навязать обществу. Какую-нибудь диктатуру можно. Якобинцы или большевики могли выступать с позиции авангардной партии, которая знает, как надо, и всех приведет светлое будущее железной рукой. Но в анархизме это невозможно. Поэтому вопрос, который часто задают, и вполне возможно, мне бы его сейчас задали, если бы я не ответил на него уже сейчас предварительно, а что будут делать анархисты, если окажутся у власти, этот вопрос нелеп во всех смыслах. Не только потому, что анархисты не стремятся к власти, а стремятся к ее уничтожению и переустройству общества на безвластных принципах, но этот вопрос некорректен и по другой причине. А анархисты не готовы сейчас, сегодня на завтра, предложить обществу каких-то исчерпывающих рецептов. Они верят в то, что только само общество может изменить себя. Да, они могут сказать, нам не нравится так, как есть. Нам хочется иначе. Мы создаем какие-то очаги сопротивления существующему обществу. Мы строим какое-то свое движение. Мы пытаемся подать пример. Но мы понимаем, что мы не можем никому навязать ничего. Пока большинство людей готовы принимать нынешний статус-кво, конечно же, анархический идеал невозможен. Поэтому мы, конечно, можем мечтать и планировать, и представлять себе пути движения к будущему, но мы не можем их никому навязать. Это еще раз очень важно. Поэтому на вопрос, а что вы будете делать, если окажетесь наверху, я обычно задаю другой вопрос. А нравится ли вам тот мир, в котором вы живете? И если нет, то, может быть, вам больше подойдет идеал анархистов, идеал свободы, идеал солидарности, идеал взаимопомощи. Следующий очень важный момент, я уже о нем упомянул, в анархизме очень важная мысль – это единство цели и средства. Скажем, цель свободы и путь тоже через свободу. Анархия – это не только что-то такое светлое, далекое впереди, это повседневность. И поэтому так важно для анархистов те формы, в которые они используют в своей борьбе, и те формы организации, которые они практикуют. И тут, конечно, очень важное понятие – это прямое действие. Это слово вызывает у многих такую дрожь, ассоциируется с чем-то ужасно страшным, там чуть ли не с терроризмом. На самом деле, конечно, прямое действие прежде всего не это. Это слово тоже очень дискредитировано, часто злонамеренно дискредитировано властями и СМИ. Прямое действие означает совсем другое. Это принцип, который включает в себя два момента, два составляющих. Во-первых, это самое главное, действие без посредников. Когда люди непосредственно осуществляют свои права, когда они не обращаются к каким-то начальникам, депутатам, политикам и так далее, и так далее, и так далее. Оно прямо связано с другим словом, имеющим эпитет прямая демократия. Да, анархисты, сторонники прямой демократии, они представительны, когда все решается людьми непосредственно. И второй момент, который тесно связан с первым в прямом действии, это отсутствие каких-то санкций свыше, это осуществление прав явочным порядком. Что значит прямое действие? Да? Это когда люди не просят начальство дозволить им издавать газету, а берут и издают ее. Это когда рабочие устраивают забастовку. Это когда, ну приведу пример, может быть, многим знакомый, например, панковская субкультура, в ней есть такой важнейший принцип DIY, do it yourself, сделай сам. Это, если угодно, частный случай прямого действия. То есть не продаваться, не обращаться к начальникам, а делать самим. Осуществлять свои права явочным порядком. И все, что развивает в людях собственное достоинство, учит их самоорганизации, это и анархично. Что же касается формы организации анархистов, то что можно о ней сказать? В ней, конечно, нет и не может быть центральных органов, начальников, освобожденных работников. Анархисты принципиально не партия, антипартия, беспартия. То есть у них они не борются за власть, и все строится на личном почине, на низовой инициативе, на координации. Очень важную роль играют общие собрания. Они могут быть очень долгими, мучительными, но они стремятся к консенсусу. Если к консенсусу прийти нельзя, то в отличие от большевистского принципа демократического централизма, когда меньшинство может спорить, но если решение принято, обязано выполнять решение большинства, в случае с анархистами, если нет единства, меньшинство не обязано выполнять решение большинства, но не может им препятствовать. То есть своя целая культура, да, того, как принимаются решения, как проводятся собрания, как происходит взаимодействие между людьми. И поскольку анархизм – это не просто какая-то социальная утопия, какое-то учение о светлом будущем, а это, повторяю, некая субкультура, уже вырастающая вокруг нас, хотя и очень немногочисленная, но насчитывающая уже сотни и даже тысячи людей, то для огромное значение в анархизме играет то, о чем я сказал раньше, это критика разных аспектов существующего общества, собирание воедино разных фрагментов утопии, основанные на свободе, на самоуправлении. Поэтому в анархизме в России, как и на Западе, огромную роль играют, например, такие аспекты, как защита природы. Защита природы, экологическое отношение, стремление к гармонии к ней. Многие анархисты по этой причине вегетарианцы, потому что они считают, что жестоко убивать животных. Это, конечно, вовсе не обязательно, но это говорит о рефлексии этих тем. С другой стороны, очень важная тема – это критика патриархата, неравенство полов, существующего угнетения женщин и так далее. Поэтому многие анархисты разделяют феминистские взгляды и, соответственно, занимаются активно феминистской деятельностью. Феминизм – это вовсе не та карикатура на него, как и на анархизм, который распространен в обществе, конечно же. Феминизм – это не чисто женское дело, это дело в равной степени касающееся мужчин и женщин. Это борьба со стереотипами, борьба со всем, что подавляет и ограничивает человека. Анархисты практикуют все, что связано с обменом взаимными услугами, взаимопомощью, солидарностью. Скажем, часто они ездят автостопом, поскольку это тоже часть такой анархистской субкультуры. Анархисты любят путешествовать, они любознательны, у них много друзей в разных местах, но при этом часто мало денег, и такого рода обмен услугами и такие выходящие за рамки коммерческих условий, как поездки, как автостоп, пытаются создавать какие-то коммунитарные общежития. То есть анархизм – это действительно некая субкультура, некое социальное движение, которое, конечно, выходит на политические вопросы, но выходит в основном чисто негативно, через критику существующего, через распространение каких-то иных альтернативных ценностей. Хотелось бы еще подчеркнуть вот ту мысль, которая один раз уже у меня прозвучала. С точки зрения анархизма, собственно говоря, все, что связано с социальной активностью, социальными связями, не основанными на иерархии власти принуждений, все это уже зародыши анархического общества. И в той мере, пока люди способны друг другу сострадать, помогать, делать что-то без начальства, например, собираться в какие-то кружки самообразования, или помогать другим людям, или бороться за природу, или бороться против милитаризма и так далее. Из всего этого рождаются какие-то зародыши анархизма, так же, как и из индивидуального протеста лично.